Иногда технологии, которые мы любим и от которых зависим, дают нам проблемы. И, кстати, я недавно слышал об одном пасторе, который был настолько связан со своим айфоном, забыл отключить его, когда проповедовал на похоронах, и он зазвонил. И я это не придумал, он ответил. Во время похорон, пока проповедовал, он сказал: «Алло! Я прошу прощения, у меня сейчас похороны идут, я должен буду позвонить». Слишком привязан к технологиям. Возможно, вы слышали о двух женщинах в Вашингтоне, которые были на конференции Каско. И вот в полночь они направлялись в гостиницу, и, возможно, они с GPS ехали и повернули не там, но GPS показал. Но через несколько минут они оказались в ручье. Они должны были выбраться из машины, которая потонула окончательно в этом ручье, довольно-таки большой ручей. И вот они стояли на берегу. Но что случилось? GPS направил их, посылая на вместо того, чтобы на I-90 отправить, то есть на хайвей, направил их на съезд. Вы знаете, полиция подтвердила, что там не было алкоголя, они не были пьяными, не были под наркотиками. Вы знаете, однажды в новостях показались, Мерседес достают из ручья, вода выливается отовсюду. И видео закончилось тем, что это была арендованная машина, и на GPS этой машины было написано: «Никогда не теряется». Знаете, думая об этой истории, я вспомнил одну притчу. Притчу о некоторых опасностях, которые мы встречаемся в служении. Мы можем полностью не достичь той точки, которую предназначил Христос для нас, потому что мы ушли с пути, который был проложен другими. Итак, вне зависимости от нашей искренности, вне зависимости от наших усилий, мы можем никогда не достичь той точки, куда мы хотели прийти. Есть, кстати, еще одна опасность, и это... Опасность заключается в том, что мы не достигаем цели, которую Христос поставил, потому что мы не знаем этой цели, мы не знаем правильного направления для церкви. И мы идем вообще в неверном направлении. Другими словами, ваша церковь или моя может достигать каких-то целей, которые мы поставили, но это неверные цели. Мы можем идти по лестнице успеха, а потом увидеть, что это, оказывается, не та стена. В некоторые годы, последние годы, идет обсуждение о миссии церкви. И на прошлой неделе я прочитал исследование 640 пасторов, евангельских пасторов. 88% этих пасторов считают, что нужно изменить миссию церкви. Большинство обсуждений миссии церкви заключается в том, что это миссия для мира. И удивительно, что очень мало обсуждения об остальной миссии церкви. Очевидно, и мы понимаем, что у церкви есть определенная миссия. Миссия к этому миру, миссия идти проповедовать миру. В соответствии с книгой «Деяния апостолов», эта миссия заключается в благовестии, в том, чтобы делать учеников для Иисуса Христа. Но церковь также обладает или имеет миссию к тому, чтобы направляться к Богу, или по направлению к Богу, то есть мы должны поклоняться совместно, и именно поэтому мы собираемся вместе в воскресный день для того, чтобы служить как хранителями истины, которая была вверена нам, этого сокровища. Но есть также и третья проблема, то, что сегодняшний мир практически игнорирует или внутреннюю миссию церкви. Потому что Христос очень ясно сказал цели для миссии церкви. И Он уже решил не только, какие будут цели, но и дорогу, тот путь, по которому нужно двигаться. Послание к Ефесянам, 4 главе, Павел пишет и определяет нам и дорогу, и также цель, куда мы должны дойти. Я хочу, чтобы мы сегодня открыли с вами послание к Ефесянам, 4 главу, стихи 7 по 10. Объясняет нам, как Христос описывает духовные дары, данные каждым вечером. В стихах 11-12 Павел описывает, как эти дары, данные Христом, могут быть вовлечены в этот план для каждой церкви. Можно сказать, что в итоге план Христа для вашей церкви, моей церкви, очень довольно-таки простой. Он несложный. Во-первых, Христос дает духовные дары членам церкви. Это в стихах 7 по 10. Но в 11 стихе Христос дает одарованных людей церкви, это вы и я. В-третьих, эти лидеры, в соответствии с 12 стихом, должны работать, чтобы совершать святых или давать им необходимое для служения. Мы должны дать им инструменты. Мы их снаряжаем через труд и молитву. Четвертая часть этого плана – то, что члены должны достигать или исполнять служение в соответствии с 12 стихом. И, наконец, происходит рост церкви, как завершается в 12 стихе. Это план. Это путь, по которому должна идти любая церковь, чтобы дойти того направления или той точки, к которой Христос хочет. Если вы хотите дойти туда, вы должны использовать эти стихи. И не удивляйтесь, если вдруг вы не будете исполнять это, что вы окажетесь где-то в каком-то ручье. Но вопрос возникает, а какое же место назначения? Куда этот путь ведет нас? В 13 стихе апостол Павел как бы показывает на карту, говорит, вот куда церковь должна двигаться, вот ее место назначения. В одном стихе очень ясно сказано, но его можно легко пропустить. Я хочу, чтобы мы с вами обратили особое внимание на послание к Ефесянам, 4 главу, 13 стих. Павел говорит, что тот план, о котором мы только что прочитали, должен приводиться в действие до тех пор, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Вот это вот одно краткое утверждение определяет цель, которая есть Христа для церкви, которая в отношении миссии. И это цель для любой церкви, включая вашу церковь и мою церковь. Заметьте связующее слово, которое связывает предыдущий текст 13, слово «доколе». То есть мы должны следовать плану, который идет с 7 по 11 стихи. До тех пор или доколе все придем. И слово «придем» — греческое слово, очень такое мощное слово. 8 раз оно используется в книге «Деяний» для того, чтобы описать, когда человек достигал места назначения. То есть до тех пор, пока мы не закончим свое путешествие и не придем в место назначения. Используя это слово, Павел дает нам очень глубокую картину процесса духовного роста и изменения. Оно отражается в долгом, длительном путешествии. В этом же самом абзаце он использует образ растущего тела человеческого. Нету обходных путей, нету секретных путей для достижения духовной зрелости, нет какого-то духовного опыта, который неожиданно вдруг может нас выкинуть на высоты духовного опыта. В ранние годы христианской жизни я узнал пустые обещания, которые люди пытались исполнять. Но духовный рост – это такой же процесс, как и физический рост. Это медленный и болезненный процесс. Это как долгое путешествие. Иногда кажется, что никогда не достигнешь точки назначения, особенно если дети на заднем сиденье сидят. Или если следовать аналогии, особенно когда члены нашей церкви на заднем сиденье. Но если мы будем продолжать идти, однажды, Павел говорит, мы достигнем места назначения. Каждый истинный христианин в вашей церкви, и медленный, и упорный, и даже те, которых мы называем, может быть, черные дыры, я думаю, вы знаете, кого называть. Вы знаете, что ободряет нас? Что мы, вы и я, мы достигнем. Павел говорит, мы все. Павел говорит, что мы, пасторы, вместе с нашей паствой, мы все на долгом опасном путешествии совместном. Но какое же место назначения? Каким же должно быть наше место назначения? Куда ваша церковь и моя церковь должны направляться? В 13 стихе Павел описывает координаты для правильного места назначения для каждой церкви. До тех пор, пока мы все не придем в единство веры и познание Сына Божия и в мужа совершенного. Здесь нет ничего шокирующего в этом списке. И для чего же я хочу, чтобы мы с вами исследовали этот текст? Я думаю, что это возможно, и это истина, что мы никогда не рассматривали, что Павел открывает в этом тексте. Для вас этот текст может быть изменяющим жизнь, изменяющим ваше служение. Возможно, вы приедете домой и перестанете делать все, что вы делаете в церкви и в служении. И я молюсь, чтобы, если это так, Бог дал бы вам благодать, чтобы вы это сделали. Но для многих из нас эти идеи не революционные. Эти стихи описывают место назначения, которое мы хотим достичь. Зачем же нам напоминать об этом снова? Давайте будем честны друг к другу. Братья, мы всего лишь некоторые из тех церквей, которые в нашей области, которые подходят к служению таким же образом. А другие церкви, которые имеют другие подходы, похоже, что у них больше успех внешне. Похоже, им легче ответить и достичь успеха на те вопросы, которые мы не можем ответить. И после долгого, трудного дня мы, может быть, задаем себе вопрос, а действительно ли я на верном пути? Или я просто динозавр, который должен скоро исчезнуть? Когда вы окружены вот этим непониманием, то очень трудно, то очень легко начать задавать себе такой вопрос. Я хочу, чтобы мы вместе с Павлом и с нашим Господом ободрились, когда другие церкви избирают другой путь или другое место назначения, даже совместно, мы можем уверенно оставаться на верном пути. В этом удивительном стихе Павел описывает три ясные цели, которые делают место назначения или ставят место назначения для церкви. Я хочу, чтобы мы с вами рассмотрели эти три цели. Первая цель для вашей и моей церкви – единство в учении. Единство в учении. Снова посмотрите на 13 стих. «Доколе все придем в единство веры». Слово «единство», переведенное, происходит от греческого слова «один», номер один. То есть самое основное или единство буквально обозначает единение. Это слово используется всего лишь два раза в Новом Завете. Здесь, в 13 стихе, и в этой же главе, в 3 стихе. Посмотрите, что в 3 стихе сказано. Он говорит в 3 стихе, он говорит, что есть единство, которое нужно сохранять. Он говорит, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Посмотрите, что единство в 3 стихе, оно уже существует. То есть мы не должны его создавать, мы должны его сохранять. Это органичное единство, единение, которое производится Духом. Это единение, которое производится работой Святого Духа в момент спасения. И когда Он объединяет всех нас с Иисусом Христом и друг с другом. И со всеми другими искренними последователями Иисуса Христа. И вы знаете, в послании к Ефесянам есть одна очень важная тема. Это отношение как камней. Камней, которые находятся или расположены совместно, чтобы созидать храм. Это также описание тела, где Христос является главой, и в котором каждый член действует в совершенном единстве. Это описание семьи, где братья и сестры знают друг друга, любят друг друга и заботятся друг о друге с одним истинным отцом. Это истинное духовное единство, оно уже существует между всеми истинно верующими. И Павел говорит в 3 стихе, мы должны действительно работать усердно, чтобы сохранить это единство. Мы должны сохранять его. Но далее в 13 стихе мы говорим немного о другом единстве. Единство, которое не существует естественно между людьми церкви. В 3 стихе это дар, который мы получили. В 13 стихе это цель, к которой мы должны стремиться. Посмотрите, что это единство веры. Павел не говорит здесь, что единство веры или единство нашей веры. Он здесь не говорит о наших верованиях. Он говорит о единстве веры. И это выражение используется в Новом Завете в отношении учения. И мы можем посмотреть разные места. Ну, давайте откроем послание Иуды. Послание Иуды, 3 стих. Иуда начинает свое послание. И он говорит, возлюбленный, имея все сердце писать вам об общем спасении, почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым. Заметьте, он хотел желание писать о спасении и почел за нужное написать увещание, подвязаться за веру. Ясно, в этом стихе вера — это больше, чем просто наша сотериология или истинная Евангелие. Потому что он здесь конкретно говорит, что вместо того, чтобы писать об общем спасении, он решил писать о вере. Это больше, чем евангельская весть. Вера — это учение. Учение, которое составляет то, во что мы верим. Это весть Писания полная. Это та истина, которая была применена Иисусом и которая была впоследствии взята апостолами. Это истина, это вера, которая предана святым. И в соответствии с посланием к Ефесянам 4 главой мы должны учить. В 1 Тимофея сказано, что мы должны хранить эту истину и учить ее. Учить так, чтобы церкви наши были едины и чтобы верили в этом учению. Истинное единство не основывается на опыте, на чувствах, но на полном посвящении великой истине. Оно не просто поклонение или переживание поклонения. Оно строится на согласии в отношении учения. И единство — это единство веры. Жан Кальвин пишет, это бесполезно защищать нечестивые доктрины при этом и иметь единство. Он говорит также в другом месте, что единственное единство — это истина Божья. Вот что объединяет нас. Очевидно, то, к чему Павел призывает нас в послании к Ефесянам 4 главе, чтобы мы учили людей основам веры. Люди должны знать истины Евангелия. Они должны знать истины о работе Христа, истины об основании спасения, о жизни, смерти и воскресении нашего Господа Иисуса Христа. Они должны знать и способы спасения, веру и покаяние. Два из посланий апостола Павла об оправдании. Они очень важны, чтобы люди могли понимать их. Но вот эта вот идея единства веры в послании к Ефесянам 4:13 идет далее Евангелие, далее основ. Мы видим это в примере ранней церкви, в Деянии 2 главе. И вы помните, они посвящали себя учению апостолов. Вы видите это в повелениях Павла Тимофея. Посмотрите на 1 Тимофея 6 главу. Павел говорит Тимофею, это 1 Тимофея 6 глава, 20 стих, он говорит, «Тимофей, храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и прикословил жеменного знания. Я хочу, чтобы ты хранил это сокровище, которое было верено тебе. Он возвращается к этой теме во втором послании Тимофея. В первой главе, в 14 стихе, он говорит опять же, храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас. То есть тот добрый залог, который ты получил, истину, которую ты получил. И посмотрите, в 14 стихе, в 13 стихе, он говорит, держись образца, и, то есть или добрый залог, это, опять же, здравое учение. И мы видим, что Павел повелевает Тимофею нам. Мы видели это в служении самого Павла как пастора. Помните, в Ефесе он оставался почти три года, чтобы быть пастором церкви там. Помните, как он описывал свое служение там? В Деяниях 20 главе он говорит, «Ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию или всю цель. Я говорил вам все, учил вас всему». Я думаю, что мы получаем пользу от такой организации, как Евангелие, Together for the Gospel. Но наше единство должно основываться не просто на Евангелии. Цель нашего учения и наставления должно быть учение всего Писания, всей воли Божьей. Павел не говорит, что каждый в нашей церкви должен находиться на таких моментах, когда нужно обсуждать что-то или какие-то, не должен иметь никаких разногласий. Но мы не должны избегать тех доктрин, которые мы думаем нам не понравятся, или которые людям, может быть, мы думаем не понравятся, которые мы думаем, что они будут разделять людей. Я думаю, мы должны, конечно же, использовать мудрость, где, когда и как разрешать вопросы, связанные с разделением. Если вы будете учить о искуплении, о грехе искупления, это не смелость, это просто глупость. В первое воскресенье, когда вы будете служить в новой церкви. Но правильно, мы должны понимать, что мы ответственны учить каждой истине из этой книги. И вот что здесь говорится. И это объединяет наших людей в одном понимании истины. Когда одарованные люди учат народ Божий Писанию, всему Писанию, тогда люди объединяются вокруг истины, вокруг учения, христианского учения. И Павел объясняет, почему это так важно в 14 стихе. Он говорит, потому что духовные дети нестабильны и легко увлекаются. Посмотрите, как говорит в 14 стихе. Он говорит, что эти дети, духовные дети, младенцы, колеблются и увлекаются всяким ветром учения. Он говорит, и в результате всего этого он говорит, мы не должны быть более младенцами, колеблющими, увлекающими всяким ветром учения. Потому что эти дети не имеют достаточно веры, не имеют достаточно учения. Любой ветер может увлечь их. Следующее учение, какое бы они встретятся, их может увлечь. Это могут быть их собственные идеи какие-то. Но чаще всего это заблуждение от ложных учений. Посмотрите, что Павел говорит дальше. Он говорит, эти ветры учения происходят по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения. Павел говорит здесь о лжеучителях, которые ради своей собственной финансовой выгоды обманывают людей и увлекают их. Увлекают, обманывают, и они как бы продают их. Духовно незрелые, не понимающие и не имеющие единения в истине люди в христианской вере, они особенно подвержены этому. Понимаете ли вы, что Павел говорит здесь, когда он эти два стиха здесь поставил? Он говорит, может быть учение без зрелости, но не может быть зрелости без учения. Еще одна серия в том, чтобы как улучшить отношения людей, не сделает их духовными. Когда мы не учим людей всему учению, они молятся о любом тебе проповеднике и так далее, который появится. Они могут увлечься любым проповедником. И мы должны задать себе вопрос, исполнили мы эту ответственность по отношению к своей пастве? Научены ли люди достаточно хорошо, чтобы признавать заблуждения? Признают ли они серьезные заблуждения, когда они встречаются с ними? На этой неделе я прочитал цитату одного библейского исследователя и богослова Джоэла Остина. Вот что он сказал о вере кандидата в президенты Ромни. Ну, когда я вижу кандидата Ромни, я бы хотел, конечно, тоже видеть его, как он. Когда я вижу губернатора Ромни, и он говорит, я верю в Иисуса Христа, что он Сын Божий. Он воскрес из мертвых, он мой Спаситель. И в свете этого Остин говорит, я вижу его верующим во Христа, как и я. Конец цитаты. Есть в этом определенная истина, не правда ли? Может быть, даже много истины в этом. Наши люди должны знать, что Иисус Мормонов не тот же, что Иисус, Библии. И Евангелие Мормонства — это ложное осуждающее Евангелие. Когда Т.Д. Джейкс говорит об одном Боге в трех проявлениях, вместо того, чтобы об одном Боге, вечно существующем в трех личностях, наши люди должны знать, что там есть слон в комнате. И этот слон — это древняя ересь модализм. Модализм. Когда человек пишет о библейской доктрине ада и говорит, что это токсично, вместо того, чтобы распространять мир, люди должны осознать, что это волк в овечьей шкуре. Они должны осознать серьезные заблуждения. Они также должны осознать также незаметные атаки в написании. Когда человек, Байлагос, использует герменевтику и науку для того, чтобы истолковать текст бытия, вместо того, чтобы использовать грамматический исторический подход, тогда наша паства должна знать, что они заменяют человеческое мышление божественным откровением. Когда греческий профессор по греческому встает в евангельской семинарии и говорит студентам, что если они будут учить традиционной доктрине безошибности, то они будут очень разочарованы, потому что наши люди должны понимать, что мы должны учить безошибность Писания. И мы должны помнить, что войдут лютые волки, как предупреждал Христос. И эти лютые волки войдут в церковь, и мы должны предупреждать об этом людей в церкви. Вера, однажды преданная святым, находится под нападками, под атакой. Не только лютые волки, но также есть и пастыри, которые осуждают или подвержены осуждению. Павел говорит, что если ребенок легко может быть уведен лжеевангелием, значит, мы не достигли своей цели. Итак, первая цель – это единство веры или единство библейской доктрине, библейской истине. Вторая цель, которую Христос имеет для своей церкви – это единство в посвящении Христу. Снова посмотрите на 13 стих. До тех пор, пока или доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия. Это цель или место назначения, к которому мы должны стремиться всегда, когда проповедуем. Чтобы наши люди стали едины в познании Сына Божия. Очевидно, Павел здесь не говорит о едином знании Христа и спасения. Я думаю, что молодые... Здесь греческое слово «эпигносис», которое указывает, что это слово обладает теоретическим элементом и практическим элементом. Для того, чтобы знать кого-то в этом смысле, нужно знать факт об этом человеке, но не только, но это не просто академическое знание. Эпигносис говорит больше о личном знании, которое влияет на способ жизни. Итак, это выражение является объективным знанием того, кем является Иисус и что Он сделал для нас в Евангелии. Но это также должно быть субъективным, должно быть глубокие, должны быть глубокие отношения с тем, кто это совершил ради нас. Мы, как верующие, должны быть объединены больше, чем просто на знание доктрины. Мы должны должны лично знать Иисуса Христа. И наше посвящение Христу — это не исключение. Мы теперь не должны знать Троицы. Я, помните, читал книгу Джона Оуэна об общении в Троице и с Троицей. Но мы также должны понимать, что вторая личность, и особенно Нового Завета, акцент Нового Завета — это приоритет Иисуса Христа. И вы можете видеть это в послании к Ефесянам с начала до конца. Посмотрите на первую главу послания к Ефесянам. Очень важная, вечная цель Божия. Вот как Павел описывает ее в послании к Ефесянам 1 главе 8 стихе. Он говорит, что во всякой премудрости и разумению открыл нам тайну своей воли. Бог открыл нам невероятную тайну, которая однажды была тайна, а теперь открыта, тайна своей воли. Этот величайший план. Вы знаете, люди очень любят теории каких-то заговоров, конспираций. Я хочу сказать вам, что есть секретный план за тем, что происходит в нашем мире. И вот он в чем. Вот в чем заключается тайна Его воли. Что Он открыл нам по Своему благоволению. И в 10 стихе Он говорит, в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христовым. У Бога есть план, что Христос будет целью всего. Он должен быть целью нашего служения также. Посмотрите на 3 главу, 21 стих, он завершает эту величайшую главу, завершая доктринальный раздел послания к Ефесянам с восхвалением. И он говорит в 20-21 стихе, он говорит, посмотрите, как он завершает в 21 стихе. Он говорит, то есть Богу пусть будет слава, и вот как Бог будет прославляться. В церкви и во Христе Иисусе. И посмотрите, как этот план получает славу. Это не просто временное, это будет во все роды. И не только во все роды, но также от века и до века. Буквально во все века. Это Божий план. Воздать славу себе в церкви и в Сыне Своем. Откройте последний стих этого величайшего послания. Павел завершает и говорит, благодать со всеми неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа. Он говорит, вот определение, что значит быть истинным христианином. Это значит любить Иисуса Христа. Когда я говорю, что у нас должны углубляться отношения с Иисусом Христом, я тоже дать более точное определение, потому что много непониманий в отношении. Истина, которая звучит, что у каждого человека есть отношения со Христом, но на самом деле эти отношения как со Творцом, Судьей и Исполнителем приговора. Но говоря о верующем, первостепенный образ, который дает нам Новый Завет, он дает нам отношения в двух образах. Первый — это Иисус Господин, Куриас, а мы — рабы. Второй образ, который дает Новый Завет, и довольно-таки часто, и конкретно в Евангелиях, то, что Иисус — Учитель, а мы — Его ученики, студенты. В Иоанна 13:13 Иисус два эти образа объединяет после того, как омыл ученика многие. Он говорит им: «Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то». Он наш учитель, он наш дидаскалос и наш Господь Курис. И наши люди должны понимать, что это отношение, которое у нас с Иисусом Христом. Они должны знать, что христианство — это не просто принятие каких-то догм, это принятие, исследование и любовь к личности. Это растущее посвящение Христу как Господу и Учителю, обучение от Него, послушание Ему, жизнь для Него и любовь Ему. И хотя мы уже знаем Христа, мы хотим узнать Его больше, не правда ли? Вот почему раньше в этом же послании Павел писает Ефесянам в первой главе и говорит: «Молюсь, чтобы Господь дал вам духа мудрости в познании Его». В третьей главе Филиппийцам, 10 стихе, апостол Павел говорит: «Цель моей жизни — познавать Его больше». Павел говорит: цель служения, чтобы наши люди объединились совместно в растущем познании и посвящении Иисусу Христу как Господу и Учителю. Братья, мы должны сначала спросить себя, относится ли это к нам. Посвящены ли мы больше Иисусу Христу? Я задаю вопрос каждому из нас. Посвящены ли мы Иисусу Христу больше сегодня, чем в прошлом месяце, в прошлом году? Или служение стало вроде бы своего рода профессией, когда мы все упаковываем и идем домой? Вы знаете, есть очень серьезная опасность, реальная опасность для нас и для каждого христианина, чтобы остывала любовь ко Христу. 30 лет после того, как Павел написал эти наставления в Ефесянам 4 главе, Господь говорит апостолу Иоанну написать церкви Ефеси, что они потеряли первую любовь. Как вы и я можем снова возжечь искреннюю, истинную любовь? Как мы можем снова разжечь истинную любовь? Английский пуритан Томас Винсент в своей книге дает 9 прекрасных решений. И первое решение, он говорит, первое, цитата, «Познавайте Христа. Наш первый приоритет – каждый день уделять внимание размышлению о Нем, чтобы думать о Нем, думать, что Он сделал, размышлять о том, что Он делает и что Он сделает, проводите время в тайном размышлении и думайте снова о первостепенных превосходствах, которые в личности Христа. Если мы это применим к сердцу и возьмем те же самые направления, и мы можем дать их нашим людям. И Божья цель для Христа для Церкви – это единство в учении, единство в посвящении Христу. И третья цель – это единство в подобии Христу. Единство в подобии Христу. И снова 13 стих говорит: «До тех пор, или доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного». Совершенный буквально означает совершенный, законченный. Но используя идею растущего, он использует здесь человека, который зрелый. Он здесь говорит о зрелом взрослом человеке. И Павел противопоставляет взрослого человека в 13 стихе, с духовными младенцами в 14 стихе. И мы должны достичь места назначения зрелого человека. Но что-то есть необычное в этом стихе. Похоже, что Павел здесь путает грамматику. Он начинает с множественного числа, доколе все придем, а заканчивает в мужа совершенную. То есть никогда мы станем все мужами совершенными. Но Павел здесь подчеркивает, что мы достигнем эту цель, когда мы, как все, как христиане, станем едиными, единым зрелым взрослым. И он акцентируется на отдельном в зрелости. И Христос является такой составляющей зрелостью. Посмотрите, что в следующей фразе он описывает, что значит быть в меру полного возраста Христова. Он говорит, в меру полного возраста Христова. Вот это цель. Слово «возраст» — это быть в определенной как бы стадии роста, либо возраста, либо физического состояния. И Павел, возможно, здесь говорит, исследуя полноту возраста Христова или полноту высоты Христова. Но это все указывает на то же самое. Цель Христа для вашей и моей церкви — это церковь людей, которые как Он. Мы используем выражение «подобный Христу» очень часто. И очень часто есть много туманности в этом выражении. Но Павел здесь не оставляет никакой туманности. Он описывает его очень-очень четко и ясно. Он говорит, что вот что значит подобие Христу. Это значит полнота обладания тех качеств, которые делали Христа тем, кем он является. А что это за качество? Ну, это качество, которое Дух Святой производит в нас, как Дух производит в послании к Галатам, 5 главе, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, верность, воздержание, вера, воздержание. И это всего лишь некоторые качества, которые были у Иисуса Христа и которые должны быть у нас. Почитайте Евангелие, изучайте Евангелие, и вы там увидите много других качеств, которые дают определение, кем он является. Цель для всей церкви – расти и быть подобными Христу в тех качествах, которые были у него. И мы должны обладать теми же качествами, которые были у Христа, и тогда мы достигнем этой цели. И Павел в послании к Галатам, 4 главе, говорит, «Дети мои, я снова тружусь, чтобы до тех пор, пока Христос не отобразится в вас». Мы знаем, что мы можем достичь подобия Христу через работу Слова и Духа. 2 Коринфянам 3:18 Павел говорит, что мы все... Кстати, 3:18... Он говорит, мы все открытым лицом, как в зеркале, взираем на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Слово и Дух. Слово и Дух — это единственный способ. И это единственный способ достичь этого. Опять же, хочу призвать вас, потому что я должен был это обратить и к себе. Мы можем вести церковь к этой цели, если только мы сами стремимся к этому. Наши жизни отражают ли нравственный характер Иисуса Христа? Конечно же, у нас у всех есть грехи, с которыми мы постоянно боремся в своей жизни. Но ключевой вопрос, а боретесь ли вы? И есть ли у вас ли победы? Можете ли вы честно сказать, что в моей жизни уменьшается грех и возрастает праведность? Можете ли вы сказать, что наоборот, ваша жизнь постоянно говорит обратное от проповеди. Если вы, как один молодой реформатор, переживаете ли вы об освящении своих людей так же, как об сотериологии? Переживаете ли вы об их подобии Христу так же, как об их кальвинизме? Посмотрите, цель не в том, чтобы люди стали как мы, и не так, как культура, которая вокруг них. Цель — их нравственное подобие Иисусу Христу. Кажется, недостижимый стандарт. Я не знаю, была ли у вас возможность посетить статую Свободы в Нью-Йорке, но если вы были, то вы знаете, что это довольно-таки большая статуя. Только ноготь весит 2 килограмма, сандалии у нее очень большие 25 фут. Размер обуви 179. И вы думаете, что у вас слишком большая обувь? Нет. От основания до самой верхушки 100 метров в высоту. Если вы стоите на основании и смотрите наверх, то она как бы нависает над вами. Вот как Христос нависает над нами нравственно и духовно. Тот стандарт, который Он устанавливает, кажется настолько недостижимым. Но Бог в Своей благодати решил нас сделать подобными Сыну, и Он сделает. Мне нравится Римлянам 8 глава, 29 стих. Тех, кого Он предузнал, тех, кого Он предузнал, Он также и предопределил быть подобными образу Сына Своего. Это произойдет. Христос дал вам церковь, чтобы следовать Его пути. Евреям 7 глава по 12. Если вы следуете этому пути, если я следую, то мы достигнем места назначения, которое находится в 13 стихе. Единство в учении, единство в посвящении Христу и единство в подобии Христу. Итак, когда же мы придем? Ну, на этот вопрос есть два ответа. Есть ближайшее место достижения, и также есть окончательное место. Для нас ближайшее место назначения – это когда люди достигают истинной духовной зрелости, когда они уже больше не духовные младенцы. Вот к чему мы должны стремиться. И это достижимая цель сейчас и сегодня. Истинная духовная зрелость. Но окончательное место назначения, когда каждый христианин нашей церкви достигнет совершенной зрелости, духовной зрелости. И посмотрите снова на конец 13 стиха, когда мы все будем подобны Иисусу Христу. Когда это произойдет? В соответствии с апостолом Иоанном, когда Он явится, когда мы увидим Его лицом к лицу. Итак, посмотрите на логику Павла. План Христа для церкви не закончен до тех пор, пока мы все совершенны. И мы не совершенны до Его второго пришествия. Это означает, что Божий план, план Христа должен продолжаться до Его второго пришествия. Люди пытаются придумать церковь заново. Они и каждое новое поколение думает, что церковь нуждается в каком-то новом плане, каком-то в новом подходе. И вы знаете, люди более достаточно сегодня, они, может быть, что-то ожидают нового церкви, но нам нужно обновить свой план. Возможно, пасторы находятся в вашей области, которые думают точно так же, но большинство из нас никогда не согласятся с этим, не правда ли? И все же, и вы, и я, мы можем направлять нашу церковь к прагматическим целям. То есть, например, вырастить посещаемость. Это очень частое место назначения для церкви. Давайте сделаем, чтобы посещаемость была больше. Это так важно. И для того, чтобы увеличить посещаемость, играть AC/DC, «Дорога в ад», или как один пастор в моем все, поставить кровать на крышу и сказать, что вы с женой проведете 24 часа на крыше церкви в кровати с женой. Вы знаете, я думаю так, подойду к жене и скажу, знаешь, у меня хорошая идея сегодня. А где жена? Это не должно быть настолько невероятным. Мы можем вкладывать энергию во многие разные вещи, как посещаемость. И вы знаете, я действительно слышал совет от моего друга Джона Маката. 16 лет, пока я был здесь, снова и снова он говорил и показывал пример. Ты заботишься о глубине, а Бог позаботится о широте служения. Мы можем перенаправлять наши силы для того, чтобы служить в счет церкви. Очень легко впасть в ловушку мышления, что у нас слишком маленькое влияние на поместную церковь. И человек, пастор, начинает думать о чем-то. Может быть, мне нужно больше Twitter последователей, Facebook друзей, написать книгу или выступать на радио или телевидении. Послушайте, нет ничего плохого в том, чтобы истина распространялась. Мы хотим этого и стремимся к этому. Но если мы пренебрегаем нашей паствой, чтобы это произошло, мы грешим против них и грешим против Христа. Мы грешим против тех людей, которые находятся в нашей пастве, которых Господь поставил и дал нам, и за которых Христос заплатил выкуп, и за которых Христос прославит. Есть, конечно же, огромное количество тупиков, куда мы можем привести церковь. Но цель есть в этом тексте, она не изменялась никогда и никогда не изменится. Это для всех членов тела, для того, чтобы достичь зрелого, совершенного возраста главы. Ефесянам 4.13 описывает, если Ефесянам 4.13 описывает направление вашей церкви, тогда ободритесь, вы на правильном направлении. Оставайтесь на этом пути. И не будьте... Не поддавайтесь искушению уйти с этого пути, потому что другие церкви и другие пасторы поддаются этому искушению. Вы знаете, никто не хочет открыть какую-то секретную карту быстрому успеху. У нас уже есть карта, она здесь. Это Ефесянам 4.13. И миссия сегодня — это та же самая миссия, что была в самом начале. И она останется той же самой до возвращения Христа. Оставайтесь верными, держитесь этого плана до тех пор, пока мы достигнем единства веры и познания Сына Божия в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Пусть Господь сделает нас верными до конца. Давайте помолимся. Отец наш, благодарим Тебя за благодать Твою к нам, что Ты дал нам благодать спасения, что Ты искупил нас из того состояния, кем мы были. Ты сделал нас своими, объединил нас во Христе и сделал нас братьями и сестрами во Христе. Отче, благодарим Тебя за благодать, которую Ты дал нам в служении. Нас поражает, что Ты считаешь нас верными и поставил нас на служение. Сделай нас верными. Помоги нам нашу силу вкладывать в то, что Ты проложил, чтобы направляться к тому месту назначения, которое Ты отметил, чтобы мы всем сердцем стремились к единству в учении, к единству в посвящении Христу и к единству в подобии Христу. И, Боже, молимся за каждого из нас лично, как братьев, чтобы мы были примером этого прежде всего, прежде чем мы будем проповедовать другим. Молимся во имя Иисуса и для славы Его, и для распространения Его великой церкви. Мы молимся. Аминь.